Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня суббота, 12 ноября. Время 20 часов в Киеве и 21 час в Москве. А мы проводим очередной стрим на канале. Назвали его «Нет выхода». Да? Ну, в общем, решили попаразитировать с иронией над ситуацией. Вот взяли в качестве темы, собственно говоря, такое безвыходное, такое энтропическое название. Ну, у нас сегодня представление никто не ждет. У нас сегодня в гостях Сергей Викторович Пугачев. Сергей Викторович, рады видеть.
Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
Всегда рады, всегда рады. У нас уже больше 15, уже 17 тысяч человек присоединились. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы уже приблизились к 1 960 000. Ну, вы знаете, мы стараемся до конца месяца достигнуть 2. Но от вас зависит, те, кто нас продолжает смотреть без подписки. Насколько быстро нам это удастся сделать такое одолжение. Ну что, Сергеевич, вы знаете, мы, конечно, следили за вашими интервью с Дмитрием Гордоном, нашим товарищем, и другими выступлениями, поэтому решили как-то повернуть немного по-другому, вот опрокинуть это в сегодняшние события, для того, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, ну, так прогностически попытаться реконструировать будущее, исходя из ваших знаний о прошлом. Потому что, на самом деле, видимо, сама система, да сам Путин вообще, вся его власть, приблизились к какой-то критической точке. Вот это такое инстинктивное ощущение, но мне кажется, что многие себя на нем ловят, потому что, видимо, то, что с ним происходит, это впервые поражение такого масштаба. Во всяком случае, сложно вообще придумать, что было с ним такого, сопоставимо с тем, что происходит прямо сейчас. Вот в контексте сегодняшних событий, то, что произошло с Херсоном, безотносительно даже, ну, может, или если у этого и есть какая-то вторая медаль, вторая сторона медали, что там могут быть какие-то договоренности с Вашингтоном, еще что-нибудь, но все равно, вот во внешнем он впервые по-настоящему вот в таком масштабе проигрывает. За все, конечно, 8,5 месяцев, но вот Херсон стал такой очень важным этапом в таком большом поражении политическом, конвертируемом из военного поражения. Вопрос такой. Вот вы можете реконструировать, насколько сильно на него влияет такого масштаба поражения? Чувствует ли он в этом какую-то безвыходность, безысходность, на ваш взгляд? Потому что если мы это выясним, мы поймем, что с ним будет происходить дальше. Вот как бы вы сказали об этом?
Ну, начну с того, что Путина я знаю давно, с 90-го года. Но потом там до 96-го года я с ним особо не общался. Общался с Собчаком. А вот с 96-го года, в принципе, до там, года 14-го, ну, мы, так сказать, общались достаточно. До 10-го-то точно постоянно, потому что, в общем, это все называется там по долгу службы. А, так сказать, ну, потом периодически это тоже. То есть о чем это говорит? О том, что, в общем, у меня есть какие-то такие особые знания по поводу его персональных там, ощущений, поступков, его качеств и так далее, которые, в общем... Ну, во-первых, их сложно передать, то есть там за любой период времени, но тем не менее я постараюсь это сделать. То есть, если к вашему вопросу, то есть, ну, во-первых, я как-то говорил, что Путин такой фаталист, и это не человек, который очень сильно переживает по поводу серьезных событий, конечно, масштаба такого вот, ну, скажем, проигрыша в войне у Путина, так сказать, в его персональной и в истории, собственно, страны со времен там 41-го года не было. Но, тем не менее, каждый человек, он адаптируется к любым событиям, к любой ситуации и, собственно, если говорить, вот так вспоминать о том, что с Путиным такого порядка происходило, как ни странно, да, то есть это, скорее всего, 96-й год, это проигрыш Собчака. Надо понимать, что против Путина было возбуждено 2 уголовных дела. Путин тогда, это не Путин сегодня, Путин это не президент, Путина выгнали на улицу, у Путина сгорела дача. То есть, и я скажу, что вот в этот момент как раз я Путина встретил. И когда он приехал в Москву с Сечиным, и, ну, то есть, на самом деле, там все мои контакты с Путиным в тот момент, это дань там, отношений с Собчаком, не более того. Потому что Собчак был, эмигрировал во Францию, А, собственно, Путин вот оказался в Москве. И я бы так сказал, что я сам вот в этом куске жизни 90-96 его вот такой активной жизни петербургской, я с ним не контактировал еще раз. То есть я знаю это уже потом постфактум из всей этой вот бригады, которая приехала из питерской мэрии. Там, естественно, я бы так сказал, до сегодняшнего дня ничего не изменилось в том смысле, что они живут этим. Они живут. Вот основная жизнь, главная жизнь этой группы, вот этого кооператива «Озеро», она там прошла. И она на сегодняшний день там. Вот, собственно, вопрос, кто будет мэром, как, что будет происходить и так далее, и так далее. Именно в Питере. То есть вот никто будет вице-премьером или, не знаю, даже премьером. То есть гораздо важнее для этих людей, потому что это вот такая вот песочница, где они там привыкли соревноваться. И, собственно, ну, они живут этим, да. То есть они постоянно туда мотаются и прочее. И, собственно... вот по тем событиям, свидетелем которых я был, я скажу, что Путин абсолютно спокойно, не в том смысле, что он холоднокровно, как, я не знаю, там какой-нибудь настоящий разведчик переживал-то, а нет, совершенно спокойно в том смысле, что, ну, вы же знаете эту историю, в такси хотел устроиться работать.
Там, да, это известная история.
Это абсолютно нормально, это правда, то есть это абсолютно, я же очень близко общался, так сказать, и, ну, в семейном кругу, там, с его супругой и прочее. То есть это была такая жизнь людей, вот, которые, ну, просто их выбросили из жизни, ну, и ничего страшного, особо они не переживали, он же так в каком-то смысле даже кичится, я там из низов, мы там ниоткуда.
Да, он это говорил, да.
Да, а мы там в коммунальной квартире всю жизнь прожили, а вы тут барствуете и так далее. То есть вот это вот, ну, понимаете, это такой особый склад ума там человека, вот его характера. На самом деле такой слабый, безвольный человек, человек, у которого нет каких-то идей, нет... я не знаю, это абсолютно, конечно, никакой там не собиратель русских земель и так далее, так далее. То есть вот это все, понимаете, то есть просто за 20 с лишним лет, а уже практически 23 года с 99 года, то есть просто вот это мифотворчество, оно даже не, что называется, неумышленное, оно вот просто сыграло злую шутку не только с ним лично и с его ближайшим окружением, но и просто вот со 140 миллионами людей. И, ну, вообще тут много чего произошло. Много кто попал, скажем так, в эту ловушку, включая там западных лидеров и тому подобное. Mm-hmm. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
И, собственно, если так говорить вот персонально о нем, да, то есть, ну, Путин любит что? Простые вещи, чтобы вот особо никто не трогал. Комфорт, жуткую лесть, совершенно патологическую, которую я не видел, не встречал в своей жизни, просто не встречал. Это вот уникально, но я не встречал. Вот вы через льстивые какие-то там заходы к Путину, вы можете просто... Это парадоксально, да? То есть, ну вот просто если Шойгу придет и скажет, что... там Жуков по сравнению с Путиным отдыхает, то после этого он может что угодно, он может еще себе звезду героя повесить. Прямо в момент, когда, условно говоря, Херсон оставляют. Вот Путин настолько, вот это просто на моих глазах происходило сотни раз, когда люди приходили и говорили, мы вот только хотели спросить, как вы думаете по поводу, там, я не знаю, архитектуры, искусства, чего угодно, там, кораблестроения и прочего. И этого достаточно, чтобы тут же достать листочек бумаги и сказать, Владимир Владимирович, пожалуйста, тут вот домик нам, мы хотим вот приватизировать. Он говорит, да не вопрос, пожалуйста. Я уж не говорю там про медали, ордена. Поэтому я бы вот не горячился с тем, что Путин прямо вот при смерти и готов там застрелиться. Я думаю, что он, в общем, во-первых, за последнее время он отрезан от реальной информации. Это нужно учитывать тоже. Но это вот 1% от составляющей. То есть основное, конечно, это то, что вот он просто так спокойно ко всему этому относится. То есть это такое, знаете, это забавно, но это такой лузер, который вот лузер прям совсем. И вот так не бывает, что вот лузер, он вдруг что-то там поверил во что-то. Да не, он нормально к этому относится. Он, в общем, так априори уже и был готов. То есть не к тому, что он там войну проиграет или еще что-то, а что просто вот у него всю жизнь вот такие вещи происходят. То есть просто мы берем такие ну, яркие события, а в его жизни они постоянно такие. Это касается кадровой политики, экономики, развала государства, чего угодно. То есть, ну, просто падение уровня жизни и чего. Только куда мы не тронь, всюду вот такая ситуация. Поэтому говорить о том, что вот Путин прямо сейчас он там рыдает и не знает, то ли застрелиться, то ли повеситься, зная очень хорошо его, я скажу, что это абсолютно не так. То есть он относится к этому нормально.
Хорошо, это очень, кстати, важное замечание, потому что на самом деле не поймешь, как он себя поведет дальше, поскольку ему чревато много еще чего пережить. А нас 62 тысячи смотрят, спасибо всем, кто присоединяется, у меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Смотрите, очень важно, о чем я хотел поговорить, это о Пригожине, потому что сейчас тоже очень много говорится, он тоже, естественно, выходец из Петербурга, из Питера, значит, вся его биография известна, ничего там нового нету, вот, но само по себе его возвышение, все-таки одни, на мой взгляд, справедливо трактуют это как способ самого Путина, ну, повысить еще больше человека, который и без того был достаточно приближен, много чего получил, вот, но сейчас он из утилитарных соображений демонстрирует, что он может создать некую там субстанцию парамилитарную, да, которую, в которой Путин, видимо, нуждается. Он получает чуть ли не политическое место, да, создает центр в Петербурге, огромное здание, называет его ЧВК Вагнер, признается, что ЧВК Вагнер – это его детище, там, значит, указывает генералам Минобороны, что делать. Ну, с Кадыровым ясно, это и раньше было. А вот Пригожин там может позволить себе, он же сам сливает, как он выступает перед зэками и так далее, мечет икру, что называется, мы тут расстреливаем и так далее. Все-таки, а на ваш взгляд, какова версия ваша? Это действительно связано с попытком хеджирования Путина от рисков, которые возникают, ну, там, я не знаю, от армии, что ли, еще
нет,
от кого-то?
Нет, конечно, нет.
Я вам скажу, тогда что? Расскажите.
По моему мнению, да, то есть, во-первых, я Пригожина не знаю, то есть, он появился после того, как я, так сказать, перестал приезжать в Россию, и, собственно, даже я помню, что кто-то из довольно близких людей на уровне, там, ну, ближайшего окружения, скажем, того же кооператива «Озеро» меня спрашивал, откуда он там взялся, знал ли я его, я его не знал, его не знал никто, то есть, как я понимаю, у него какой-то был там ресторан, не ресторан, не какой-то бизнес, но дело в том, что Путин так организован, что в основном, там, допустим, тот же Виктор Золотов таскал всяких там людей, то он притаскивал этого Тельмана Исмаилова, который организовывал питание, и под питание организовал там такое, что он поставил там своих заместителей министра внутренних дел, которые сопровождали просто контрабанду фурами, там, десятками фур, плазмы и так далее, где он просто... А в итоге потом забрали. Но вопрос в чем? Что это показательно, да? То есть это такая деструктивная деятельность Путина в том смысле, что когда человек инициативный, он... чувствует, он как бы, так сказать, трогает вот эту границу, и когда он понимает, что ее, по сути, нет, то, в общем, если хочется, что надо, что называется, то, пожалуйста, пробуй. И тут же нужно понять общую картину. Как, вот как выглядит общая картина? 99-й год. Приезжает там Путин, вот, оказался в ситуации, стал премьер-министром. 2000-й год, президент. Надо понимать, что к 2001-2002 еще не было никаких Ковальчуков, не было никаких Ротенбергов, никого. То есть была старая вот эта команда, Волошин, Имашев, Таня там и так далее. И, собственно, человек, он такой, скажем, это он такой с виду железный. А как вот Сечин говорил, если узнают, что он пластилиновый, нам конец. То есть, и в чем это выражалось? Вот вы помните, например, институт полномочных представителей президента? Ну, то есть, откуда он родился? Я вот просто в этом участвовал, естественно, ну, что называется, по работе. Вот. И это просто был конфликт между 100 губернаторами и Путиным. В каком смысле? То есть, он этих губернаторов по телевизору видел. В силу того, что он человек такой робкий, он просто боялся с ними встречаться. И вот прошло где-то там полгода. И за полгода он не встретился ни с кем. Я помню, мне Лужков говорит, а почему он не встречается? У него какая-то проблема, он как-то нас дрессирует, он что-то пытается сделать с нами, что он пытается сделать? А были, ну, там, если вы помните, Шаймиев, там, я не знаю. Там, ну, то есть тот же Муртаза, там...
Рахимов.
Рахимов, да. Да. То есть были люди, которые, в общем, ну, которых по телевизору видел, и казалось, что вот они такие страшные, суровые там и прочее. Там «Наш дом России» и прочее. То есть прошли, вот, что называется, еще с советских времен попали туда. То есть он, где он их мог увидеть? Только по телевизору. С олигархами, кстати, та же история. И вот тут возникает вопрос, что непонятно, как перебороть этот барьер. И вот родилось такое решение, что давайте совершенно антиконституционно, вы как адвокат, юрист, вы понимаете, что
Да.
ни в какой конституции не прописано, что между
Ну,
президентом
конечно.
и губернаторами никаких там не должно быть прослоек. Ну вот просто в силу вот этой вот панической ситуации пришлось это сделать. И надо понимать, что, в общем, я бы так сказал, что из тех, кто в итоге потихонечку подтягивается из этой питерской мэрии, по сути, что произошло? Перевоз вот этой питерской мэрии со всеми там атрибутами, со всеми спорами, скандалами, там руганью, обидами и так далее в Москву. В разном качестве. Причем там шла борьба, будет ли зам руководителя администрации, будет руководителем, не будет, будет ли в правительстве, не будет. То есть вот ровно переехала вот эта компания, она переехала в Москву. То есть так как у меня такого опыта не было, да и ни у кого не было, то есть последний опыт такой был в советские времена, там брежневские и так далее, то есть когда приезжали какие-то группы людей. Но эти люди все-таки, они были такие советские руководители. А здесь просто приехали вот люди, которые там кто-то что-то делил, кто-то что-то пилил. И, естественно, эти люди приехали на короткий срок, ну, реально заработать денег. То есть я просто лично знаю, ну, не практически, а всех, кто тогда появился. И, ну, естественно, они не собирались их зарабатывать на протяжении 20 лет, как вы догадываетесь. То есть идея была, и Путин озвучивал, что, ну да, там, желательно бы вообще там года через два сняться с этой должности, но в принципе четыре тоже подойдет. И вдруг оказывается там после взрывов, там вы понимаете всю эту историю,
Да.
не будем останавливаться. То есть эта история затянулась. И вот, собственно, в тот момент, ну, собственно, были активные люди, которые показывали, что у Путина при всей его внешней суровости можно взять все, что угодно. Это были Сечин, тот же там Дима Казак, там, ну, тот же Дима Медведев, которые все были с ним на «ты». Все были там: «Володя, успокойся, не надо не так, а вот так». То есть, ну, что называется, вот президент живой сидит. То есть меня это шокировало, я вам скажу. Но тут же еще был контраст после Ельцина. То есть понятно, что Ельцину никто не мог такого говорить. То есть там, независимо от всех его там особых качеств, но все-таки это было и возрастной там,
Ну
скажем,
да.
ценз. Вот. То есть все было по-другому. И это было, конечно, удивительно. Но стало очевидно, вот понятно, что кто что хочет, тот то и берет. И просто надо понимать, что за 20 лет вот этот кооператив «Озеро», он потерялся. То есть вот люди болеют. Вот тут 2 дня назад умер Черкесов.
Да, кстати, неожиданно и естественно, все начали предполагать.
Ну, я не знаю насчет предполагать, я просто помню, что Черкесов — это человек, которого Путин боготворил. То есть он просил меня
Но под
назначить
его
вместо
начальством
него
работал, да.
директором Федеральной службы безопасности.
Да.
Человек, который, кстати, стал первым полпредом на Северо-Западе, впоследствии первым начальником наркоконтроля. Но у него
Да.
был достаточно там, сразу выстроился такой, ну, скажем, у Путина была обида по поводу того, что когда он предложил ему должность директора Федеральной службы безопасности, Черкесов отказался. Он сказал: я хочу в Питер, хочу уехать отсюда, не хочу в Москве быть. И поэтому он, собственно, в итоге был полпредом. Но до этого Путин мне говорил просто, ну, чуть ли не молился на Черкесова, рассказал, какой он замечательный. Как только Черкесов отказался, он мне сказал: вот подонок, там, я ему предлагаю, он такое ничтожество. И Путин очень злопамятный человек. Вот такие вещи. Именно вообще у Путина вся вот эта вот геополитика, если можно так назвать, все что угодно, это вопрос личных отношений. Потому что вот даже украинская история — это не там прирастание землями и так далее. То есть это понятный конфликт. Это конфликт Янукович. Это еще четвертый год, когда, собственно, помните, три телеграммы поздравления Януковича. Да, да, да. И так далее. То есть вы думаете, это куда девается? Ну, куда? Это же характер, да. То есть вот человек, вот он вот такой, и он упорно продолжает, так сказать, мстить за личное оскорбление. Вот и все, вся история. Поэтому, когда мы возвращаемся к фигуре Пригожина,
Пригожина,
то есть я бы не преувеличивал, понимаете? То есть ситуация, в которой, ну, у этого человека есть маленькая армия, есть какие-то возможности. То есть он, скажем так, он не из той команды, и он не устал за 20 лет. То есть он сегодня находится в 2000 году. Понимаете разницу? То есть это сегодня Сечин, образца 2000 года, у которого просто, перед которым все открылось, все двери. И вот просто хоть что он звезду героя себе вешает, что угодно. То есть это вот просто все, что угодно. Это как Сечин на день рождения говорит: Сергеевич, можете попросить, чтобы он мне генерала присвоил? Генерал, я говорю, а ты кто по званию? Он говорит: ну я уволился старшим лейтенантом, был переводчиком, но хотел бы генералом стать. Я говорю: ну не знаю, как-то это круто. А потом он говорит: слушай, а как ты, ну что Игорю подарить? Я говорю: я не знаю. Он говорит: ну, он там, какие у него? Я говорю: у него пожелание генералом стать. Ну, это шутка, конечно. Он говорит: ну, почему шутка, почему нет? И указ подписал, и на день рождения сразу стал генералом.
То есть он перепрыгнул все звания, с лейтенанта до генерала перепрыгнул?
Да, сейчас, ну, конечно, он стал генерал-майором в первый день рождения, это было в 2000 году, а потом, сейчас он генерал-полковник. То есть человек, который вообще-то служил там 2 года в Анголе, переводчиком.
Да, да, переводчиком. Это известно, да, с португальской якобы в системе ГРУ. А, смотрите, Сергеевич, нас уже смотрит 85 тысяч человек в прямом эфире и 20 тысяч поставили лайки. Я напоминаю просто зрителям, многие смотрят нас по телевизору, иногда задают, почему я им поясняю это, смотрят на экранах, они смотрят не в компьютере, поэтому ничего из статистики не видят. Поэтому это лишнее напоминание тем, кто вот в телевизоре смотрит, все-таки взяться и в смартфоне ссылку на наш эфир распространить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну хорошо, то есть получается все-таки Пригожин,
я бы не
он чужой. Он, я понимаю, но мы в его лице пытаемся понять, как пойдут события, потому что он ведь для аппарата чужой, человек судимый, да, ну кто вот, да. Ну кому, он Патрушев, вот он кто, вот он зачем ему вот такой? Или там,
Патрушев не знаю... он никто, абсолютно, Патрушев он, поверьте, что Патрушев относится к нему как, не знаю, там...
Пренебрежительно.
К пыли на своих сапогах, да.
Все то есть понятно. Это
абсолютно. То есть вот никакой конкуренции между Пригожиным и Патрушевым быть не может. И вообще да, между конторскими, между там военными, кем угодно. Это вот, собственно, понятно, Лапин, не Лапин. Но вот поверьте, что, собственно, в чем вся, так сказать, весь корень, да, то есть этой проблемы. Ну, конечно, в первую очередь, это сам Путин с его организацией, там, устройством всего. А во вторую, ну, кстати, еще есть одна новость такая, может быть, вы даже и не заметили, а может, вы даже и не знаете, про что это. Есть такой Константин Голощапов, и вот сегодня мне пресс-служба прислала такую заметочку, что у него прошли обыски, он там куда-то скрылся, и даже у него сын погиб во время отпуска или после отпуска. Я его очень хорошо знаю. Это удивительный человек совершенно, в том смысле, что это
такое... Расскажите нам, все расскажите.
Ну, тут, собственно, были какие-то про него расследования. Но я скажу, что вот эти расследования, это просто 0,1% от того, что на самом деле. Я вам скажу простую вещь. Я думаю, 99% всей так называемой путинской элиты, которые когда-либо, куда-либо назначались, на любые посты, там, уровня министра, губернатора и так далее, они вот все прошли через Костю Голощапова. Костя – это такой создатель вот такой масонской ложи под названием «Афонское общество», куда он там в свое время втянул. И вообще надо понимать, кто такой Костя Голощапов. Костя Голощапов – владелец банка «Северный морской путь», то есть это владелец банка, который принадлежит Ротенбергам, а, соответственно, Путину. То есть это его... вот этот человек, который вот, ну вот самый первый может выпасть из окна. Почему? Потому что, собственно, ровно все, что он делал эти 23 года, Причем это человек не близкий. Он там пишет, что он какой-то массажист Путина. Он не массажист Путина никакой.
Ну вот мы так и читали про него, что он массажист.
Это нет, нет, это неправда. Это неправда. Он никем не был никаким массажистом. Вообще он Путина впервые там увидел в 2004 году. Но вопрос в том, что он окучивал там окружение и делал это довольно успешно. И, собственно, этого было достаточно. Для того, чтобы позиционировать себя, он очень похож. Это в каком-то смысле, ну вот такой вот, я думаю, для Пригожина это просто образец, каким надо быть. Он дружил там с Кумариным, там, с, он мог приехать к Матвиенко, сказать, Валя, там, вот, только что с шефом поговорил, шеф там сердится на тебя. То есть это такой вот, ну прям совсем аферист, но даже такой вот, что называется... Ну, трудно сказать. То есть, негативно о нем. В том смысле, что он просто настолько блестяще это исполнял. Он делал это. Mm-hmm. Вот я бы сравнивал всего... Я знаю двух людей, которые 24 часа в сутки, 20 лет, и исполняют вот такие чудеса. Это Сечин и Голощапов. Вот просто надо понимать, что там Аркадий Ротенберг, или там, я не говорю уже про его брата, там, не знаю, там огромное число всяких олигархов и так далее, по сравнению с ним это просто дети. То есть вот просто надо понимать, что он расфасовывал вот эти все, так сказать, платежи за границу, прочее, умудрился получить греческое гражданство. То есть это вот человек, который создал я, этот клуб, я как-то попал, собственно, в эту компанию, где были там генеральный прокурор Чайка, там, ну и много-много такого уровня людей, с которыми вот просто, это натуральная такая масонская ложа, где вот просто ты позвони этому, ты позвони тому, ты давай это, ты сделай то. И вот, собственно, вот происходят такие вещи.
И у него произошел обыск.
Это очень показательно. Да, ну неважно, там обыск, да. О чем речь идет? То есть вот это, этот карточный домик, он рушится. То есть он рушится не так, что там, я не знаю, там G20 или G8 там, и прочее. А вот он рушится вот там, понимаете? Да? То есть вот это. Вот
то
это
есть сейчас этот процесс идет, получается, такой эрозии.
Ну, ну конечно, ну вы понимаете.
А почему? Главная есть... причина какая? Вот в этом во всем.
Причина слабость очень простая, Путина? Что... Собственно, все понимают, война проиграна. Сегодня все пытаются как-то спастись. Спастись. То есть про Путина можно забыть. То есть это понятно. То есть разговоры там или песни на Красной площади это не для, собственно, участников этого пробега. Поэтому, в общем, все понятно. Пытаются каким-то образом устраниться, уйти, потеряться там и так далее. Ну, желательно с деньгами и прочее. Желательно с компроматом. Почему люди уезжают? Почему они вообще там в основном падают из окон и так далее? Почему это происходит?
Да, почему?
Потому что,
вот из топ-менеджера Газпромбанка. Вот их прям подряд они.
Послушайте, это люди, которые 20 лет... Вот просто у них вот эти там флешки... со всеми платежами за 20 лет, вот я не знаю, может, там на триллион долларов, я не знаю, вот посчитайте, все, «Газпром», «ВТБ», «Сбербанк», вот все, вот есть просто, это не люди, это не просто там мальчик, который сидел и платежи, а это департаменты, которые занимаются, ну просто есть кто-то, кто понимал, кому и зачем эти деньги отправились, а кто-то и не понимал. То есть я думаю, что нет ни одного человека сегодня, который бы мог это все назад собрать, и вот просто объяснить, что вот это оно, вот это то, вот это такие офшоры, вот это. Просто за 20 лет там все потерялось, кому-то что-то и так далее. То есть, просто, скажем так, это даже трудно назвать деликатными поручениями, но мы же понимаем, что чем занимался, то есть там первые 10 лет Путин обогащался. Но обогащение закончилось там яхтами, дворцами и так далее очень быстро. А вот, собственно, в дальнейшем это... уникальный, на самом деле, в современном мире рычаг у Путина, это вот просто нескончаемое количество, что называется, наличных денег. То есть в любом виде. Хочешь это там на офшоре, хочешь в чемодане, хочешь так, хочешь самолетом привезем. Куда угодно. И, конечно, говорить о том, что там вот, демократические страны, они там нет, никак. Конечно, не так. То есть, ну, просто там расследования, там, я не знаю, десятитомные написаны, как и кого там коррумпировали. И мы это видим, и с учетом, войны в Украине, мы это видим еще ярче.
Ну, то есть, он может за деньги...
следите просто за каждым днем.
Он может за бабки решить себе вопрос, ну, чтобы выскочить из этой истории. За гигантские. Мы понимаем, что речь идет о баснословных, там, сказать, ресурсах, но он может себе купить там, ну, рычаг давления на Киев, чтобы тот пошел на попятную, чтобы тот пошел на переговоры.
Я думаю, сейчас нет. Ну, я просто даже уверен. То есть просто вот как поменялось, да, то есть, конечно, огромное количество людей, им придется там, может быть, десятилетиями где-то в тишине ждать, чтобы их как-то там уйти из каких-то позиций, там, потеряться и прочее. Это, то есть надо понимать, что вот этот надлом, это не надлом там, я не знаю, путинского там какого-то окружения Ротенбергов, там, Голощаповых и, я не знаю, Фридмана, Авина и еще кого-то. Это вот просто надлом мировой. То есть просто надо понимать, что 20 лет весь мир, такой вот сильный мир, он питался оттуда, кормился. Вы посмотрите на Германию. Я помню Шрёдера живьем, вот, условно говоря, на кухне Путина. Ну, просто Путин с ним разговаривал, как с Денчаком, когда он был канцлером. Послушайте, то есть о чем вы говорите? Но это то, что я вижу, то, что я видел, а то, что мы не видели, то, что мы не знаем. То есть это, я говорю, что это просто огромный пласт, это вообще что-то такое особенное. И вот эта война в Украине, она, да, действительно, это вот такая лакмусовая бумажка, которая нам покажет, и мы увидим со временем, как это все будет разворачиваться. Что касается каких-то вот перспектив с точки зрения влияния на Украину, очевидно, но это не вопрос уже денег. Сейчас это, конечно, вопрос новой конфигурации, потому что очевидно, что коалиция стран-победителей, новая вот после Второй мировой войны, она уже, по сути, появилась. То есть есть активные, есть менее активные и так далее. То есть понятно, что в любом случае, ну, исходим из того, что кроме как военной победы ничего быть не может. Исходим из этого. То есть никаких договоренностей с Путиным, кроме военной победы, быть не может, в принципе. То есть это очень важный момент, нужно это понимать. И это понимают, естественно, там в Америке, это понимают в Европе, что вот просто ничего другого. Но, опять же, это же как палка о двух концах, то есть Запад смотрит на это, что хорошо, ну а как далеко это все зайдет? То есть вы даете гарантии, что вот прям ВСУ подойдут вот прям к границе на метр, и вот прям там замрут, и прям остановятся, и ни с чем там никуда ничего там не будет летать. Конечно, нет. И никто не дает таких гарантий. Вот пока не дошли, любые гарантии. А как дойдут, там война план покажет, как там где остановится. И в связи с этим, вот недавно там Вашингтон отказал там в этих дронах, которые там, собственно, ну, скажем, ракеты, 8 ракет, которые там на 1000 километров и так далее, и так далее. То есть, в принципе, то есть пытаются каким-то образом, как вы правильно сказали, захеджироваться. Но это, собственно, ну, коллективный вот такой Запад, да и Китай, то есть, собственно, пытается захеджироваться вот именно на этом уровне. То есть про Путина все понятно. Про Путина можно забыть, эта история, вот, до свидания. То есть вопрос решается, даже сейчас это не 99-й год, это не вопрос умирающий Ельцин, там Скуратов, Примаков и Лужков, и там вопрос, кто будет президентом. Вопрос, эта страна, она в каких границах будет? Золотого кольца, и когда начнут там Кавказ, я не знаю, там Башкирия, Татарстан, когда они отъедут? Когда они начнут, а когда Дальний Восток там начнет договоры подписывать с Китаем прямые и прочее. То есть сегодня просто надо понимать, с учетом вот этого такого тотального страха команды, так назовем ее, Путина, которая на самом деле никакая не команда, но то есть вот их эти вопросы очень мало волнуют. Вопросы мало будущего. Волнует. Очень мало. Вопросы личного будущего волнуют. Поэтому я вам скажу, что каждый из них имеет гигантский компромат, просто не знает, как его продать.
То есть даже гигантский если компромат на контрагентов на Западе имеется в виду?
Кто-то на Западе, кто-то имеет компромат на внутри России, кто-то лично на Путина, кто-то на друзей Путина, кто-то на водителей Путина, кто-то на охранников Путина. Неважно, у всех разный уровень. Но просто эта культура, которую привнес Путин, при Ельцине этого не было. То есть компромат никто друг на друга не собирал. Был там компромат.ру, вот там все, так сказать, выгружалось. Да, а вот эта история, что вот просто министры, я не знаю, там, собирали друг на друга и так далее, этого просто не было. Это вот это питерское ноу-хау, которое Путин привез и, собственно, сказал, да ничего такого, это и есть вот наша такая служба и опасная, и трудна. Мы так и живем, вот, а почему нет? И к нему вот все и приходили с папочками там, Владимир Владимирович, посмотрите, вот ваш тут там начальник личной охраны, вот, пожалуйста, а вот тут Сечин, а вот еще кто-то. И, собственно, ну да, вот как пауки в банке 20 лет, устали, устали. Но поверьте, что там о судьбах Родины, вот эти ребята, они, во-первых, не думали никогда об этом.
Ну, это очевидно.
Никогда, никогда, я просто их знаю, ну, столько лет. То есть со всеми на «ты». То есть я просто... Это, для меня это всегда было... то есть надо понимать, что это было большим сюрпризом, начнем с этого. Ну, то есть понятно. Просто вот эта такая постсоветская, ельцинская инвалидная команда, это просто политбюро, там, я не знаю, образца там, Андропова, там, я не знаю, Суслова и Громыко по сравнению с тем, кто пришел. То есть, казалось, должны прийти молодые люди, которые должны, эффективные менеджеры, которые что-то понимают, которые чего-то как минимум хотят. Ну, минимум и максимум. Они хотели просто заработать денег и свалить за границу. Вот все. Вот это потрясло. Это все сломало. То есть, если вы приходите с идеей украсть и убежать, и надеетесь, что вот там где-то внизу этого никто ничего не понимает, и они вот как раз будут впахивать, и страна расцветет, этого не может быть. Я много раз об этом Путину говорил. И еще такой момент, что Путин, придя к власти, никогда, никогда не обозначил, ну, что называется, свои цели. И я помню, что это был и там 2000 год, и 2004, и 2008. Я говорю, Володь, ну ты же не так не бывает, что сидят люди, то есть я присутствую на совещании на каком-нибудь грандиозном, и вот просто два часа совещания. А потом в коридоре ко мне все подходят и говорят, а что он, что хочет-то? Я ему это рассказываю. Я говорю, ты понимаешь, что люди... А он говорит, а что я должен рассказывать? Зачем я все буду рассказывать, что у меня здесь? Зачем я буду рассказывать? Нет, нет, так не подходит. Что я, может, делиться с ними буду еще своими мыслями? Властью, может, мне еще поделиться? Я помню, он мне говорит, может, мне властью с ними поделиться? Я говорю, да какая власть? Ты не понимаешь, что люди, они просто сидят, и вообще уже даже по губам, что называется, не читают. Они не понимают, что ты говоришь. То есть ты скажи четко. Наша цель – капитализм, наша цель – коммунизм, наша цель – там Советский Союз. Одни уйдут, другие останутся там, и прочее. И вот, собственно, это не от того, что он такой вот чекист, там, герой-разведчик. А просто у него цели никакой нет. То есть, ну, можно было сказать. Он, по сути, говорил. Я помню вот такой бытовой сюжет. Да, я помню, что... Был такой Кожин, управляющий делами.
Да, а кто же не знает Кожина.
Да, да, и он как-то мне говорит, слушай, мы вот там, ты можешь шефа качнуть там, мы хотим вот поселок построить для всех министров там и так далее, а вот это все старье 30-х годов, вот эти все рублевские дачи там деревянные, они же 30-х годов в прямом смысле. И, то есть мы их там просто участки распродадим, дачи сломаем, а на эти деньги построим, ну, чуть-чуть из бюджета там добавим и отстроим прям вот классные такие штуки. Ну, говорит, я как-то несколько раз закидывал, он что-то вообще не реагирует. Можешь его там качнуть? Я говорю, да не вопрос, конечно. Я ему говорю, Володь, смотри, отличная идея. То есть, во-первых, это, ну, как бы привязывает. Это же как бы люди, вопрос вот этих вот ценностей, да, ну, просто по собственному опыту скажу, что чиновники, независимо, если они даже там миллиардеры, они вот все-таки мечтают о чем? Спецполиклиника, спецсигнал, там мигалочка, чтобы вот дача была государственная, охрана государственная, вот такие вещи. Я говорю, ты понимаешь, что таким образом ты тормозишь коррупцию. То есть просто человек боится вот это потерять больше, чем заработать миллиард. Потому что он не понимает, что с этим миллиардом делать. Это же не бизнесмен. То есть он ему предлагает, да, ему предлагают взятки, но он понимает, что вопрос, я теряю вот это все, свою поликлинику, и что он мне отвечает? Он мне говорит, да брось ты, слушай, они получили все из моих рук, они кем работают? Министрами, вице-премьерами, да пусть сами деньги зарабатывают, пусть все дачи сами покупают. Какие мы им дачи будем строить? Ты что, рехнулся? Сейчас за счет бюджета им дачи будут строить. Да они сами построят, где хотят. Пусть деньги зарабатывают. То есть вот это месседж Путина, который, собственно, пришел и глава государства. Поэтому вот весь этот развал, он не вчера произошел. И отдельная тема про армию, естественно. Ну, поставил...
Ну, вот ВПК, вы же вот занимались ВПК, вот очень важно.
Я занимался ВПК очень активно, да. Там,
да, но это просто... было открытием, что вот ничего нет практически? Это было для Путина открытие?
Нет. Путину было наплевать, он мечтал, чтобы ничего не было. Надо понимать такую вещь. Я даже сказал, не со времен Горбачева, а с 80-х годов, с брежневских времен. То есть, ну так я, собственно, потомственный военный, я общался, так сказать, с высокопоставленными друзьями своего отца в то время и так далее. И, в общем, я помню, что уже к тому моменту был главный такой посыл, что войны не будет никогда. То есть, когда военным объясняют, что войны не будет никогда, то есть достаточно иметь вот некий баланс с ядерным оружием, и это, собственно, и есть защита от войны, то вот эти все поколения, которые воспитывались дальше, это училище, академии там, и так далее, а я уж не говорю про Путина, потому что ясно отношение спецслужбистов с военными, и Путин просто постарался, как в свое время Ельцин пытался разрушить спецслужбы, да. Путин постарался разнести в прах, разрушить Министерство обороны и остатки армии. Не потому, что он, понятно, что он не собирался никакой войне, он был убежден, что ее не может быть никогда, но именно из-за боязни, вот там офицерские собрания, какие-то генералы.
А он этого боялся,
там,
да?
Он этого жутко боялся, панически. Вы понимаете, что в его окружении нет ни одного человека, военнослужащий, вообще, который бы просто в армии служил. Ну, кроме Анатолия Сердюкова,
бывшего. Ну, это срочная служба, он был срочником.
Который был срочником, да, в Молдавии. Он мне говорил, когда его Путин заставлял, кстати, единственный человек, который категорически отказывался на протяжении долгого времени, но его родственник Зубков,
бывший.
И через меня, он говорит, слушай, ты скажи, Толя, это очень важно, там и так далее, потому что идея была, я вам скажу, что Путин сказал Сердюков? Сердюков был хорошим министром, замечательным, в том контексте, в котором он пришел. То есть, собственно, поручение Путина было таким, что я поручаю вам все, что можно, здания, сооружения, все, что нам не нужно уже все это, все продать, все продавать. И тоже интересный тезис. Мне Сердюков это рассказал. Причем надо понимать, что Сердюков – это не уровень Путина. Он его встретил в первый раз.
Да, понятно.
Встречаясь там во второй раз, Путин ему говорит, короче, все на продажу, все, здания, академии, надо все вместе объединить, дать им за кольцевой дорогой, пусть там учатся. Нам не нужны они, они нам не нужны. Он говорит, только больше 2% не брать, все, остальное все продаем. И он мне говорит, это он меня проверяет? Я говорю, да нет, не проверяет, это он, собственно, ну, такой наказ главнокомандующего. И, ну, про Сергея Иванова вообще отдельная тема. То есть, когда он пришел, там все, так сказать, действующие военные, просто последние инвалиды просто уволились.
Да, ну, это известно, кстати.
Это особый персонаж. То есть, у меня с ним там много чего было. Это просто человек, который, очень хороший пример. С Северного флота пришел эсминец,
да,
который стоит.
Да, вы рассказывали эту историю, мы
да, слушали, и он, да, мне говорит, денег Гордона нет. И я помню, что я Путину говорю, это как он говорит, что у него в бюджете нет денег, чтобы потратить 50 миллионов на восстановление эсминца, который стоит 750 миллионов, а построен был в 1974 году. То есть это новый корабль. А он ему звонит, говорит, так, Сергей Борисович, пожалуйста, я вас прошу, там надо обязательно найти, изыскать. Он, да, конечно, изыщем, все нормально. Он мне звонит, слушай, ну у меня нет, вот 8 миллионов есть на то, чтобы его разрезать. Все, ничего нет. Корабль не успели разрезать, он затонул. Потому что капитан корабля вынес все цветные металлы и продал. Вот и все. И корабль затонул, он затонул прямо на заводе у меня. Вот, собственно, какая война. Какая война?
Так а как было начинать тогда? Вот, ну, ну вот сейчас по ходу, давайте сообразим. Как он мог начинать, понимая это состояние тогда?
Нет, я очень хорошо понимаю, как он это делал, зачем.
Как он, это? Он уверен вы был, что он за два дня все решит, что не понадобятся табуретки в танках. Вот как можно начинать? Ну ты же должен оценивать, значит, возможности.
Смотри. То есть, да. Во-первых, после Сердюкова пришел Шойгу. Да. Причем Шойгу был, ну, экстренно, что называется, призван в армию после того, как он успешно прос губернатором. Там меньше, по-моему, 6 месяцев ему удалось побыть типа губернатором. Того, да. И в итоге, потому что двое отказались, я, кстати, не знаю кто, но просто я помню, что Путин сказал, что там кто-то отказался и так далее. В общем, его, так сказать, карта как-то там так легла, что пришлось его призвать. Жагу, понятно, директор строительного цеха, в армии не служил, вообще ему плевать, это такой пиар-менеджер, который, в общем, занимался, да. Я его знаю с 91-го года, он там год 4, он был такое агентство, которое занималось этими бомбоубежищами и так далее, там передавали, на них дома мы строили, потому что все тоже, опять же, та же тема, войны же уже больше не будет. Мы же уже вообще в НАТО вступаем, мы уже, так сказать, в Америку, практически один из штатов Америки. Поэтому какая война? Все, так сказать, это, все на продажу. И вот, собственно, Шойгу становится министром. То есть, понятно, это такой вот министр для парадов. Я уверяю, что Шойгу, когда стал министром, естественно, у него не то, что там идеи про какую-то войну или про обороноспособность. Вообще идея была очень простая, что это все ужасно. Он вообще всегда мечтал вернуться в Тыву. Он вообще такой с юмором человек. Я помню, как-то мы с ним договорились встретиться. И он что-то, нет, мне там звонят. Вот он там задерживается, сейчас приедет. И он приехал там минут на 20 попозже, и я говорю, слушай, а что тут, пробки, что ли, что там, мигалки отключились? Он говорит, да нет, ты слушай, он говорит, ты представляешь? Вот он говорит, я в шоке просто, вообще ситуация трагическая. Я, говорит, в душе стою, моюсь, а вот как там бутылки, у меня же зрение плохое, я же не вижу. А там написано, здесь шампунь, здесь кондиционер, а одинаковым шрифтом. Он говорит, ты понимаешь, я не могу, а что же мне, я же не могу в очках в душе мыться. И он говорит, я поеду, пока копался, там вот ты меня прости, вот задержался. Ну, то есть так с юмором. Но на тему армии, да, то есть это человек, который всю жизнь занимался самопиаром, у которого были амбиции там и так далее, но на момент назначения министром обороны все амбиции закончились, собственно, понятно было, что он уже не вернется там на Московскую область и так далее. И, собственно, занимался он вот, ну, там, выхаживанием себя по Красной площади, как мы все это знаем. Поэтому, что называется, к войне он тоже не готовился и не собирался. И Путин к войне не готовился. Поэтому, когда ваш резонный абсолютно вопрос, а как же Путин там с табуретками вдруг решил на Украину напасть? Да надо понимать, что у Путина картина мира была очень простая. Что вот как в Крыму, так вот в Украине Медведчуки, Януковичи там, и все остальные, которые живут, собственно, здесь, именно под рукой, чтобы их туда вернуть, а тот потом уступил этому место, а их там жутко любят, потому что туда потратили десятки миллиардов. То есть надо понимать, что туда реально потратили, я помню, с 2004 года десятки миллиардов долларов. И я скажу, что когда Янукович проиграл, Путин даже бровью не повел. То есть вот там после этих телеграмм, когда был разбор, скажем так, полет, но надо понимать, что это не разбор полетов, когда там всех равняют, расстреливают, и товарищ Сталин с Берией там зверствуют. Нет, просто банально понятно было, что просто все украли. И вот и все. Но это было тогда. А сейчас вот эта информация, хотя, я думаю, скорее она была неформальной, видимо, это какие-то были люди, ну, тот же Медведчук там. То есть кто получает, то это информирует, что все отлично, все только ждут команды, как перейти, вот, собственно, стать украинской областью. И вот он, вот, собственно, он обманулся-то вот этим, вот и все. Поэтому речь шла, ну да, ну как, он же, помните эту историю, там, что никто там в Крыму никаких человечков, потом были, потом не
да,
были,
а да, вот, вообще там, нет, и там
ядерная там тревога и прочее. То есть это человек, который фантазирует постоянно. И, собственно, не так важно, да, для него. То есть вот он был уверен, что ему там кто-то пообещал, там через 3 дня просто вот флаг, это все, и придут на поклон с хлебом, с солью. Вот и все. То есть вот просто про танки — это последнее, о чем он думал.
Но это по этой логике тогда вот эти все страхи относительно возможности применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия в Украине, насколько они ложатся на его, вот, по сути, собственно говоря, ну, витальность такую, жизнь-то он любит, и на его обогащение. Зачем обогащаться, если ты собираешься в рай, как он говорит, а мы в рай, а они там все передохнут.
Ну, это отдельная тема, куда он там собирается.
Да, да, это мы тоже затронем, но значит ли это, что шансов у его такого самоубийственного шага, в общем, никаких, что он не пойдет на использование ядерного оружия?
Как я его понимаю, то есть, да, это не человек, который способен не то, что там самоподорваться, не способен, я не знаю, там, палец себе порезать. И под анестезией сдает кровь из пальца. Поэтому это человек, который себя очень любит, который себя за 20 лет уже так отполировал, что, собственно, 2 часа массаж, там, 2 часа плавания, потом там прогулки верхом, не верхом, в зависимости от состояния и прочего. Ну, да. То есть, надо понимать, что это человек, который, ну вот, собственно, вы знаете эти консервы, да, то есть вот записали консервов на 2 месяца, да, да, и он живет, наслаждается там в Новогорево своей жизнью. Собственно, вот и вся история. И вот, опять же, на самом деле, в чем выражается эта жизнь? Ну вот, может, последние там эти коронавирусные годы она изменилась, а раньше это просто вот ровно вот эта вся питерская мэрия, одни, да, приемные, одни в доме приемов там на территории Новогорева, другие за забором в машинах часами по 10 часов. И вот это до 4 часов ночи, потом в 2 часа проснулся, массаж, банька там туда-сюда и прочее. И вот это терки ни о чем. То есть вот, собственно, каждый инициирует, как, собственно, вы говорите о Пригожине, то есть, собственно, каждый приходит и говорит, то есть надо понимать, что даже вот эти вот трагические истории, там страшные убийства, там Литвиненко, там, я не знаю, Скрипали, да, это всегда инициатива кого-то. Просто надо понимать, я, ну, много раз приводил каких-то людей, которых я считал достойными, которые могут там как-то помочь, что-то там как-то проявить себя и быть полезными, ну, в таком государственном смысле. Потому что ситуация, что называется, с первого дня была гораздо хуже, чем кто-либо мог представить. И я скажу, что люди всегда выходили очарованными после встречи с Путиным. Всегда. То есть, во-первых, конечно, то, что ты встречаешься с президентом, это, ну, как бы так сказать, травмирует психику. Даже после Ельцина. Даже люди, которые работали при Ельцине, после Путина уходили и говорили, да, ну, конечно, это вот человек. Причем Путин ничего при этом особенного не делал, никаких пасов и ничего такого умного не говорил. В основном молчал, что-то так записывал, типа рисовал какие-то картинки, говорил, ну, ладно, мы подумаем, хорошо, но мы с вами свяжемся, до свидания. И они говорили, вот это да, вот это, конечно, умище, вот это вот человек, а? Ну, вот все-таки фартануло, вот наконец-то страна вот дождалась. И вот меня это, конечно, потрясало. Поэтому, собственно, ну вот...
Понятно.
Вот, да.
Вот смотрите, мы уже 53 минуты в эфире, нас 125 тысяч человек смотрит, 33 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех к нам, кто присоединился. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, обязательно подписывайтесь. Еще есть несколько тем, которые вот важны для понимания. Сейчас ведь очень много говорится о роли Юрия Ковальчука. Да, он как бы вроде как очень доверенное лицо при Путине. Причем вот злые языки, как у нас тут принято говорить, продают нам, что он чуть ли не присутствует на совещаниях ФСО, занимается всеми вопросами личными Путина. И на нем как бы до известной степени, ну, дружит с дочерьми и так далее, говорят так, не знаю, правда, нет ли. И он, в общем, с ним связывает, как и Шойгу прежде, всякие оккультные увлечения Путина. Который вот сам Путин, может, и не увлекается этим, но ему всяких мошенников подводит. Вот всякого рода там шаманов, всякого рода лиц, которые тут айуаско балуются и так далее. Вообще, насколько можно судить, во-первых, о роли Ковальчука, а во-вторых, действительно ли Путин так расположен? Потому что в этом есть и традиционное, ведь в русской традиции от Распутина до Бадмаева и всяких таких всегда существовало. А очень русский человек расположен, вот. сил двоеверия, что ли, то ли неистребимого языческого начала. Ну, вот ничего не поделаешь. Вот такая генетика, что историческая. Ну, вот проявлялось ли это у Путина? Как вам кажется, и есть ли это сейчас? Вот, в общем, острый период, когда он очень в удаче нуждается. Реально нуждается в удаче. Он же сам о себе говорил, прямая речь, публично. А я, говорит, удачливый, я, говорит, счастливчик. Вот у меня и нефть, помните, он говорил, возросла при мне и то, и все. Я вот такой. Вот насколько можно это все оценить?
Начнем с Ковальчука. Я очень хорошо его, естественно, знаю.
Да.
Это ближайший человек. Это самый доверенный человек. Ну, я бы так, может быть, сравнил там Сечина и Ковальчука. То есть они немножко разные, но уровень влияния, ну, трудно понять, чей выше, но примерно на одном уровне. То есть я бы так сказал, что выше никого там просто нет в окружении. Но я бы не сказал, что Ковальчук – это человек, который там таскает шаманов, или с дочками дружит. Ковальчук – это серьезный, это самый серьезный человек из людей, которые, вот, собственно, приехали, скажем так, из Питера.
А почему? В чем? Почему? В чем его отличие?
Ну, как сказать, ну это трудно объяснить. То есть он как сказать, это такой вот первый олигарх, настоящий, вот прям не Аркадий Ротенберг, там, который там учитель физкультуры, и на него там можно повесить активы, все что угодно, как на вешалку. А это человек, который вот, да, который целенаправленно захватывал «Газпром», строил там «Газпромбанк», захватывал там «Согаз» и так далее. То есть человек, который реально захватил многомиллиардные активы, при этом сумел выстроить систему управления и, собственно, ну, вполне себе, ну, скажем так, адекватный человек. Вот с точки зрения общения, если вы с ним общаетесь лично, так неформально, это человек, который не боится говорить какие-то, ну, скажем, неприятные там в адрес Путина вещи. То есть совершенно спокойно. Я вообще, когда первый раз с ним встретился, я не знал, кто он такой. Он мне сказал, что вот это мой товарищ и так далее. То есть он первый, это был такой момент, там Путин только стал президентом. И он постарался показать, вот, что он такой, на него огромное влияние имеет. Что он просто ему там, Володя, а что у тебя там в тарелке? Дай мне это, налей мне водки. И меня это потрясло, потому что я думал, что же за друг такой у него. Но в итоге он оказался совершенно таким вот серьезным человеком, который вот за 20 лет выстроил, скажем, все, что у Путина есть. Ну, а кто еще там выстроил? Даже то, что висит на Ротенбергах и на всех остальных, на Голощапах и так далее, то, собственно, это все равно Ковальчук определяет. Вот это вот достаточно или это уже перебор? Это надо или не надо? То есть это человек, которому он доверяет. То есть про Ковальчука с точки зрения его каких-то увлечений там оккультными делами, я вот просто первое никогда не слышал, второе я даже представить не могу.
То есть, он слишком рациональный.
Он крайне рациональный человек, который вот просто по полочкам понятно. И надо понимать возраст, это же не человек, который там...
ему нормально.
Но надо понимать такую вещь, что, вот, собственно, после начала войны вот эти все люди, да, они, конечно, отъехали на второй план, потому что вы не можете, то есть, конечно, никакой там Ковальчук не может командовать Шойгу или там...
Да, потому что некоторые говорили, что это... Некоторые западные прессы, я извиняюсь, что перебиваю, писал, что именно Ковальчук протагонист войны, что это он внушил Путину идею войны с Украиной и так далее. Это выглядело даже как-то стрёмно, потому что, ну, честно говоря, где
Ковальчук
с его задачами и война.
Личные отношения Путина с Украиной, вот я бы так сказал, у Путина две любви. Это «Газпром», там, я бы так сказал, «Газ», «Нефть» и «Украина». То есть это имеется в виду, это поприще, где он пытался самореализоваться. Где, в общем, все провалил успешно, примерно равно, что с нефтью, что с газом, что с Украиной. Но это вот где ему посредники не нужны. В каком смысле? То есть у него были там и Януковичи, и Медведчуки, как мы говорим, и огромное количество других людей. И вот в этом смысле... спрашивать там, война, не война, еще раз, если вернуться, то есть он же не войну начинал. Он просто присоединял еще вот кусок Крыма, который называется почему-то Украина. Вот и все.
Да, понятно.
Поэтому вот это вот то, что там вдруг Ковальчук бы вскочил и сказал: алло, нам срочно надо. Да Ковальчук — это человек, который вот в отличие от многих пытался остаться всю жизнь в тени. То есть он старался не общаться. Вот он не как-то там со старыми, что называется, там олигархами пытался не контактировать. Только есть какие-то сделки. Что-то у кого-то отнимают, что-то его забирают и так далее. Вот шеф сказал. То есть надо понимать, что Путин такой, он же не инициативный человек. То есть если... Почему успешные вокруг него люди, в кавычках успешные, такие как Сечин, там, я не знаю, Патрушев, Ковальчук, потому что они за него делают работу. То есть они говорят: Володь, вот это надо сделать. Подходит? Он говорит: подходит, а ему все подходит. Но с другой стороны, чтобы это сделать, надо договориться с председателем правительства, с руководителем администрации, еще там 500 человек с кем, чтобы это сделать. И вот таких людей немного. Вот Ковальчук, Сечин и Патрушев — это люди. Ну, Патрушев просто приватизировал там весь силовой блок. Собственно, там Ковальчук все, там нефть, газ и так далее. И Сечин, ну, просто как бы такое тотальное влияние на всех остальных. То есть это, вот, собственно, на все остальные кланы. То есть, скажем так, кланов много, но без учета мнения Сечина никто никаких там решений не принимает. И обратите внимание, что все эти три персонажа, они вот вы их там по телевизору, ну, редко видите. Может, Патрушев в силу того, ну, что да, секретарь, да, Совбеза, но он что-то пытается там какие-то статьи писать и так далее. Но это не его основная жизнедеятельность, я бы так сказал. Поэтому вот надо просто к этому спокойно относиться, но это вот, вот так все устроено.
Понятно. А мы уже час, одну минуту в эфире. Вот еще одна тема, которую, смотрите, после вашего 5-часового интервью Гордону, многие говорили, что как-то обойдена была тема матримониальная. Вот. Я не думаю, что специально, но вроде как никто не понимает, собственно говоря, в чем предпочтение Путина и отношения с Кабаевой или там отношения с другими женщинами. А ведь об этом очень много написано, много расследований. То есть и Кривоногих, и, в общем, он с Людмилой своей давно не жил. Развелся формально позже, а ведь давно. Почему это интересует? Не потому, что мы так уж склонны к каким-то таким, знаете, таблоидным вещам. Просто мы хотим понять. А кто есть рядом с ним, кто мог бы его от чего-то удержать? Там, дороги ли ему дети, законы рождены, незаконно рождены, внуки, там, не знаю, есть ли действительно дети Кабаева. Просто человек, у которого столько жен, столько детей и внуков, вряд ли расположен к применению тактического ядерного оружия. Согласитесь, это логично. Ну, или как-то мы не понимаем его до конца тогда.
Да,
вот, думаю, по этому поводу.
Я думаю, что вы его не понимаете до конца.
Ну, то хорошо, есть, не понимаю.
Ну, я долго не стану распространяться на эту тему. То есть, да, действительно, с Людмилой, когда вообще, собственно, возникла тема там его, так сказать, президентства, Людмила до выборов заявила, что она будет подаст на развод, чтобы вообще в этой всей афере не участвовать. Угу. То есть, что меня, конечно, потрясло, потому что я не знал так глубоко их там личных отношений, в чем там вообще проблемы, что это такое. Ну, собственно, как вы правильно сказали, да, действительно, у них были далеко не дружеские отношения, не товарищеские, не какие-то... ну, просто вот два посторонних человека оказались формально записаны.
Такое бывает, такое
бывает. В одной, да, книжечке. Такое бывает часто, и для этого не обязательно быть там, не знаю, президентом или кем бы то,
да,
ни было.
Да, да, налево направо.
Да, и при этом Людмила, надо отдать должное, она как-то вот, собственно, обозначила это с самого начала и не унималась, и когда у нее были какие-то там проблемы во взаимоотношениях, она постоянно, так сказать, топила на эту тему. Путин этого очень боялся. В каком смысле боялся? То есть, ну, понятно, что вдруг первая леди выходит и говорит: а я вот подаю на развод, до свидания.
Да.
Причем она в этом смысле такая довольно простая женщина. И она могла это очевидно сделать. И вот он меня так просил: ну, ты скажи, ну, сейчас, это же вопрос политики, это не вопрос там личных отношений, мы же ее не трогаем, что там живет себе. Живет. Да, в этом смысле все понятно. Таких семей, там, типа...
Не, да, знаю, нет, да, даже не 50%. Это, а вот в принципе, так сказать, его предпочтение с другими, его отношения с другими женщинами, и дети, и внуки,
знаете,
это все
я,
есть.
Не помню, кто брал интервью, и меня спросили на эту тему, вот как вы можете сказать, вот как он любит, не любит женщины, не женщины. И я сказал, я просто не хочу называть фамилию, но это его сослуживец, ближайший сослуживец, с которым он это был первый человек, который с ним сидел, оперуполномоченным, в одном кабинете. И он мне сказал такую вещь. Он сказал: ты знаешь, Володя чем от всех отличался? Что ему бесплатно не давали. И, собственно, он говорит, а мы-то там вообще зажигали. Он говорит, у нас эти конспиративные квартиры там в Питере, то, сё, пятое, десятое. То есть просто, он говорит, ты не понимаешь, что это за жизнь. То есть просто наливай да пей. А вот с Володей проблема. И когда, ну он это мне сказал, когда Володя уже был президентом, и он мне говорит, поэтому сейчас его понесло, ты понимаешь? То есть ему сегодня тащут, везут, гребут, что хочешь, пожалуйста, все, что ты хочешь. Поэтому он к этому относится, я бы сказал,
компенсаторно.
Абсолютно. Именно то, что я хотел сказать. То есть это некое, вот первое, прийти обогатиться. Второе, там это. Третье, там каблуки повыше. И вот это, ну, то есть вы же не можете ничего сделать. Это комплексы. Это человек, который страдал всю жизнь и так далее.
Многое
поэтому
объясняет.
Я бы не стал связывать вот эту историю с применением ядерного оружия.
То есть ему до пени, он это не связывает никак вообще.
Я, ну не знаю, сколько времени. Я с его детьми общался больше, чем он, я бы так сказал.
Я понимаю, да.
Просто дети вот рядом, ему вообще просто до фонаря, если так, простите за грубое выражение. То есть просто вот для него это, ну не, это не его пакет ценностей, да, то есть вот там жена, там дети и так далее. Так далее. Это вот просто про кого-то, про другого. То есть его ценности, они абсолютно простые. Это даже не власть. Его ценности – это компенсация за вот эти все, не знаю, унижения, которые, может быть, и придуманы. Это уже там по Фрейду. Это надо смотреть глубже. То есть, ну, я говорю, при столько лет общения я просто смирился с этим. Я привык, потому что там миллион вещей. Ну, примеры такого порядка, да, что там дали квартиры, и когда он узнал, что квартиру Сечину
дали... Просечину, да, это известная история, да.
Там больше. Это вот просто... он меня просил, дать Сечину квартиру. Это было очень сложно, потому что Сечин работал каким-то там младшим экономистом в управлении делами президента. И я попросил Бородина, ну, сказал, слушай, он там бросит. И причем я как, даже не попросил. Я сказал, ну, он вообще с ума сошел. Я говорю, слушай, пусть спасибо скажет, что ему квартиру дают. А он еще говорит, мне там какому-то парню дайте. Я еще тогда Сечина даже не видел. И потом уже Сечин, будучи зам руководителя администрации, он мне говорит, Сергей Викторович, а вы представляете, вот помните там квартиру? Я говорю, да, помню, конечно. Я думал, он мне хочет сказать спасибо. А он мне говорит, да у меня там катастрофа. Я эту квартиру вообще закрыл, забил, я туда не приезжаю. Я вообще живу там на служебной даче. Я говорю, что случилось? Крыша, что ли, потекла? Он говорит, да не крыша. Он говорит, шеф-то приехал и говорит, вот это, сколько метров там, вот столько. Он говорит, как, так это получается больше, чем у меня. И он говорит, просто разворачивается, садится в машину, ни здрасте, ни до свидания. И два месяца ни одного слова. А завершение этого, он приглашает его и говорит, Игорь Иванович, я вот тут посмотрел, подумал, я вам что предлагаю, возьмите отпуск, из отпуска не возвращайтесь. Причем это человек, который на кадровые решения так скуп, когда вот просто его там уже, что называется, по карманам шарят, он и то слова не скажет. А в данном случае он вот принимает это решение, что Сечина убрать. Ну, то есть, может, это было не единственным.
Потрясающе.
Это было не единственным, что, за что он пытался убрать Сечина. Собственно, там много было желающих его снести.
Ну, да, момент. Повод.
Но
повод.
Это, я думаю, было основным. Угу. Причем таким вот бессознательным, вот именно компенсаторным. То есть просто, ну как, квартиру назад он забрать не может у него. Это прошло уже там 3 года.
Да, ну, смотрите, мы уже час 10, мы держимся часового лимита, почему я у нас знаю. Скоро следующий эфир с
как
Алексеем Борисовичем. Да, через 50 минут. Давайте договоримся, Сергей Викторович, мы можем вернуться к нашему разговору в контексте новых событий. Видимо, они нам предстоят. Я думаю, что все дальше
несомненно.
И нам как бы имеет смысл раз за разом возвращаться к всему, что связано с личностью Путина, для того, чтобы понять, что он будет дальше делать. Мы благодарим, конечно, Сергея Викторовича. Огромное спасибо за участие в этом эфире. Благодарим всех зрителей. Нас смотрит 135 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Максимально, где возможно. Кто нас смотрит из России, по мессенджерам посылайте. Пусть, если у вас есть проблемы там, с размещением каких-нибудь одноклассников, не знаю, и так далее. Ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Фигни Лайф. Сергей Викторович, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Очень рад. Всего вам доброго.
Да, всего доброго. До свидания. Да, спасибо. До свидания.